Большая удача быть здесь, в Таиланде, в нашей обновленной студии и участвовать в этих духовных беседах, которые, к счастью, могут смотреть множество людей из разных точек мира. Это сильно обязывает нас быть максимально сконцентрированными, меньше воды, больше сути. Сегодня несколько вещей, которые мы будем обсуждать. Первое, конечно, это уход Сиддханти Махараджа, нашего дорогого, любимого преданного Шрилы Гурудева, и день явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Поскольку у нас еще один гость в студии Виджай Роман Прабу, и первую часть нашей программы буду вести я, хотел бы вкратце сразу же перейти к делу. Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такур, кто он такой, что он для нас значит, и почему он является очень важным духовным учителем в нашей преемственности. Надо честно сказать, что до того, как наша преемственность существовала, никто из наших учителей не проповедовал так активно сознание Кришны, как это делал Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Вы можете сказать, а что по поводу Наротама, там, Шриниваса и других великих вайшнавских ачарьев? Конечно же, проповедь происходила в индийском мире, в ведическом мире. Но помним о том, что сознание Кришны, оно предназначено для всех людей. Поэтому эту миссию исполнил именно Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Безусловно, есть огромная кладовая жемчужин вайшнавизма, вообще целая философия. Да? Мы говорили, вот недавно было явление Рамануджа-ачарья. Рамануджа-ачарья как бы открыл Вайкунтху. Да? То есть до него как бы в основном был буддизм и персонализм. И это не значит, что вайшнавов не было. Это просто было закрытое учение. Как бы, да? Оно было... Вайшнавизм существует всегда. Просто вопрос, как это вот как река. Иногда она разливается, иногда она, так сказать, становится маленьким ручейком. И вот фактически Сарасвати Такур, он является таким вот проягом, местом разлива этой реки. Почему? Потому что те сокровенные истины, которые были явлены вайшнавскими святыми, а каждый вайшнавский святой дает какой-то свой вклад по воле Господа, то именно такова была воля Господа, чтобы Бхактисиддханта Сарасвати Такур раздал это учение всем душам и направил это учение на западный мир. Дело в том, что Сарасвати Такур начал проповедовать в 30-е, 20-е, 30-е годы, в 17-м году, он начал, возглавил движение Гауди Матх, уже он был к тому времени после 40 лет, то есть это был очень сформированный, образованный, глубоко просветленный человек, и буквально, если читать газеты о нем того времени, то газеты того времени, они очень-очень высоко отзываются о его проповеди, также об его уходе. То есть он, можно сказать, потряс своей проповедью население. И, конечно, тогда Калькутта была столицей Индии, и Сарасвати Такур начал проповедь именно в Калькутте. Традиция была таковая, что садху, они жили в святых местах, если человек как бы искал просветление, он шел в святые места искать себе духовного учителя. И было даже такое выражение у садху, что муравьи, сахар муравьев не ищет. Типа муравьи должны искать сахар. Но тут было несколько другое. Да? То есть сахар именно пошел к муравьям. Причем в муравейник такой, как Калькутта, который, хотя с одной стороны, на мой взгляд, ужаснейший город, наверное, в мире, по количеству людей, бедности, безумия. С другой стороны, мы понимаем, что тогда Калькутта была столицей колониальной Англии. По сути дела, если мы посмотрим на старую Калькутту, то мы понимаем, что там англичане-губернаторы, англичане-полицейские, трамваи, английская архитектура. И вдруг на фоне всего вот этого такого как бы современного девелопмента, образования, бизнеса, появляется Gaudiya Mission, Gaudiya Math, и Сарасвати Такур активно начинает проповедовать с прицелом того, что это учение должно двигаться в западный мир, отправляет своих эмиссаров, своих саньяси в западный мир, устанавливает 64 матха по всей Индии. Фактически, он играет роль величайшего ачария. Величайшего ачария. Оценить нам сейчас его вклад очень трудно, потому что мы вообще пока еще не можем ценить сознание Кришны. Да? Но тем не менее, что те личности, которые были учениками Сарасвати Такура, это Шрила Прабхупада, который распространял во всем западном мире, Шрила Шридхар Махарадж, там, Кешава Махарадж, Госвами Махарадж, Тирта Махарадж. То есть это великие люди, по сути дела. То есть он родил плеяду уникальных духовных проповедников, как Христос, можно сказать, пришел и создал вот ачарьев, да, создал, скажем так, высочайшего уровня проповедников. И поэтому, конечно, западное человечество мало знакомо пока что с трудами Бхактисиддханты Сарасвати Такура, мало знакомо с его идеями, то, как он эти идеи представлял. Но мы знаем, что, уходя из этого мира, он говорил, что продолжайте идти по пути Рупы Рагунатхи, продолжайте проповедь учения Махапрабху. То есть он был беспрекословным последователем Чайтаньи Махапрабху. И благодаря его милости, а мы знаем о таких великих наставниках, как Шесть Госвами, Бхактивинод Такур, вообще знаем о вайшнавизме, потому что помним о том, что Сарасвати Такур столкнулся с глубочайшей оппозицией. К тому времени вайшнавизм был уже такой этнической бенгальской религией. Это был неплохой бизнес, потому что, как говорится, горные тинанды, великие вайшнавы раскрутили это движение в Индии, и на нем уже процветали те, кто профанировали, зарабатывали деньги, или это были псевдо такие последователи, которые не шибко, так сказать, были морально высоко ориентированы. То есть для них это было больше как такое вот этническое духовное учение, но вот такого чистого вайшнавизма, конечно, уже не было. И Сарасвати Такур, он на фоне всего этого, конечно, выглядел очень альтернативным, его пытались убить, у него было множество врагов, он был абсолютно бескомпромиссным, не был согласен, не вступал ни в какие союзы, потому что он был абсолютно чистым духовным источником, и поэтому, естественно, ортодоксальная такая псевдоиндийская религиозная среда не могла его принять. Но он понимал, что двигаться надо на Запад. Ну и теперь немножко расскажу несколько слов о Сиддханте Махарадже. Я думаю, что наша студия, если что-то слышит меня, переключится на портрет Сиддханты Махараджа, потому что о Сарасвати Такуре очень много сказано, но, как говорится, дерево определяет по его плодам. И кто плоды учения Бхактисиддханты Сарасвати Такура? Конечно же, самого главного его носителя, его учения, мы знаем, это Бхактисиддханта Свами Прабхупад, который 10 лет переводил книги Сарасвати Такура на английский язык. И, по сути дела, когда мы говорим, а вы читали книжки Прабхупады, вы должны понять, это в основном Бхактисиддханта Сарасвати Такура, другие вайшнавские ачарьи. То есть Шрила Прабхупада, он пишет, естественно, от себя, но не так много, как кажется. В основном он слово в слово пытается перевести вайшнавских ачарьев. И это есть гуру парампара, то есть это не умиляет его служение. Но, что интересно, он после ухода своего гуру видит, что в Гауди Матхи идут некие распри, и понимает, что вопрос не института, а вопрос учения. И тогда он решает исполнить волю своего духовного учителя, перевести книги, отправиться на Запад и попробовать. Естественно, по воле Господа все это происходит. И время, когда он едет, и то, куда он попадает, это Нью-Йорк, и то, с кем он знакомится. И тем не менее, Прабхупада все-таки в течение года не очень успешен. То есть не очень успешен, пока он не попадает в круг битников, альтернативных людей, интеллигенции, людей, которые ищут альтернативное мышление. Это, конечно, андеграундная, скажем так, тусовка. Это там East Village, Greenwich Village, то есть это такое место, собственно, где весь собрался нью-йоркский андеграунд, и там начинается его проповедь. Хотя до этого он пробует там и доктора Мишу, и индийскую диаспору, но ничего там, никого ничего не интересует. И только когда он попадает в эту альтернативную как бы тусовку, а альтернативная тусовка говорит, что из Нью-Йорка и Калифорнии, это два, по сути дела, центра. И, естественно, Прабхупад летит в Калифорнию. Он приезжает в Сан-Франциско со своей проповедью. Как вы думаете, после лекции к нему подходит Сиддханта Махарадж, который в то время баскетболист, студент университета, подрабатывает где-то там на машине. И он приходит к Прабхупаде, и он мне сам рассказывал историю, как он познакомился с Прабхупадой. Он говорит, мне показалось, что ему нужна помощь. С одной стороны, можно сказать, кто такой Прабхупада? Это Шакти Авеша Аватар, да, то есть там кто-то, апостол увидел святого, там Иисуса, и подумал, что ему нужна помощь. И вот Прабхупад после лекции к нему подходит Сиддханта Махараджа, говорит, вам не нужна моя помощь. Прабхупад на него смотрит, он говорит, у меня есть машина, я могу вас повозить. И Прабхупад, как ни странно, говорит, да, мне нужна помощь, да. И Сиддханта Махарадж становится водителем Шилы Прабхупады. Он возит его в парк, возит его туда, сюда. Очень искренний человек. Его отец там один из адмиралов американского флота. Семья – это такая элитная военная семья, так сказать, образованная, состоятельная. Но он как бы белый такой гусь, гадкий утенок, вернее, можно сказать, не белый лебедь, а гадкий утенок в своей семье, потому что, хотя он получил прекрасное образование, университет, играл в баскетбольной команде, но ни с того ни с сего он сообщает своим родителям, что я присоединился к религиозному движению Прабхупады, я уезжаю в Индию. Это, конечно, большой шок для его отца. Я даже помню, такой был момент, когда Сиддханта Махарадж принял саньясу, это отдельная история, которую я расскажу. А произошло это примерно так. Сиддханта Махарадж, он был абсолютно искренним последователем Шрилы Говинда Махараджа, потому что после ухода Прабхупады он каким-то случайным, ну, вернее, ничего случайного не бывает, он присоединился через Госвами Махараджа, через Джанарда Махараджа к Говинде Махараджу. И дело в том, что он настолько очаровался личностью Говинды Махараджа, увидел в нем как бы продолжение Шилы Прабхупады, уровня такого вайшнава, что он как бы посвятил ему свою жизнь, он был брахмачари, и он пытался следовать Говинде Махараджу везде, где это было возможно. И так получилось, что у него были некоторые средства от его родителей, которые он, ну, поскольку он из богатой семьи, ему как все-таки родственники выделяли какие-то там небольшие средства, как такому, скажем так, ну, нельзя же бросить совсем там никудышного человека, да. Но Сиддханта Махарадж нисколько не смущался, он тратил эти средства на поездки, поэтому он фактически следовал за Говиндой Махараджей за свой счет по всему миру. Очень скромно, без всяких каких-то пафосов. Он был в оранжевой одежде, брахмачари. И я как бы заметил его в России, но у меня такой принцип, как бы, я посмотрел, ученик Шилы Прабхупады, ну, Гурудеву же не надо всем проповедовать или Госвами Махараджу. Я увидел, что он очень сердечный человек, и говорю, давай лекции. И Сиддханта Махарадж очень сильно раскрылся, он стал петь, вот, харибул, он танцевал киртан с преданными, то есть его настолько как бы вперло, он настолько, ну как бы, понимаете, как аккумулятор саккумулировал столько божественного сукрити, он прямо стал его отдавать людям. Потому что как бы при Гурудеве, ну, он себя вел очень скромно, там Госвами Махарадж, Джанард Махарадж, саньяси, проповедники, но тут ему нашлось такое очень свое место, он как бы был таким депутатом от народа. Он вел себя не как какой-то такой очень продвинутый духовный учитель, он вел себя как «Эй, я один из вас, Харибол, давайте петь». И это было удивительно, потому что это действительно сработало. Преданные тут же почувствовали в нем какую-то близость. Я помню, у нас был киртан во время приезда Гурудева. Он потом выходил на пляж Лахты и пел там до 12 часов ночи, танцевал с преданными. И как бы его от этого так перло, колбасило, а преданных еще больше, потому что как бы они видели в нем такого очень близкого своего человека, совершенно скромного. Ну вот. Но, конечно, над Сиддхартой Махараджем все подсмеивались, потому что он часто путал шлоки. Он как бы, ну, скажем так, да, то есть он не такой, как Госвами Махарадж, интеллектуал. Он что-то слышал звон, не знает, где он. Часто он путал шлоки, читал санскрит таким, ну, как бы, на таком английском, скажем так, акценте, да, то есть, ну, это он всегда там по книжке читал, то есть казалось, что он не был таким харизматичным спикером, но удивительная вещь. Он составил книгу, которая называется «Религия сердца» по лекциям Гурудева. И когда Гурудев давал ему саньяса, я сказал, что я расскажу вам историю Сиддханта Махараджа саньяса, это было так. Когда мы были в Индии, мы получили саньяс сначала Бхарати Махарадж и Сиддханта Махарадж, а потом получил саньяс я, ну, там, через пару недель. Но как-то так получилось, что я находился всегда в близкой обойме Гурудева, как один из его, как бы, ну, я не пытаюсь там себя как-то возвысить, но как-то один из его, не знаю, советников, да, так, генералов. И когда Бхарати получил саньясу, вот это была совершенно отдельная история, не буду сейчас в нее углубляться, то я сказал, Гурудев, вот, Нам нужны проповедники аутентичные. Сиддханта Махараджа, он тогда звали Читананда, он брахмачари, но он реально, его все преданные любят и признают, и он завоевал сердце всех русских преданных. Если вы дадите ему саньясу, то он вполне может проповедовать, причем он абсолютно предавшаяся вам душа. И Гурудев говорил, если кто-то будет следовать Сиддханте Махараджу, он получит гуру бхакти. Потому что Сиддханта Махарадж спал под дверью Гурудева, кормил его собак, он фактически был таким, ну, безропотным, абсолютным последователем Шилы Гурудева, хотя не являлся его прямым учеником. Я сказал, понимаете, Гурудев, Сиддханта Махарадж, мы все это знаем, он следует вам лучше, чем кто-либо из ваших учеников. И это была правда. То есть это Гурудев понимал, что это не были какие-то там, знаете, там перехвал какого-то человека. Это было действительно так. И вот такой момент был, когда Сиддханта Махарадж получил саньясу, он мне говорит, я, типа, надо должен своему отцу сказать, что я получил саньясу. Он говорит, я с ним, типа, 20 лет не общался. Отец уже был на Одре, уже был военным таким, ну, вот, кстати, да, который, собственно, сын, который не пошел по карьере военного, который стал каким-то там сентименталистом в оранжевых юбках. И он там что-то вот звонит своему отцу по телефону и говорит, отец говорит, вот там, Клей, ты где живешь? Он его звали Клей Хавард. Он говорит, я живу в Дам-Дам-парке. Ну, спросите, да, Дам-Дам-Дамар. Дам-Дам-парк, есть такие были пули Дум-Дум, которые делали англичане. Вообще слово Дум-Дум-парк для английского называется как парке дураков. И он говорит, чем ты занимаешься в этом парке дураков? Он говорит, кормлю собак моего босса. И папа там, господи, трубку повесил. Да? То есть сын мне позвонил и сказал, что живет в парке дураков и кормит собак своего индийского босса. Ну вот, как бы дитятка, да, мы все же ставим на своих дитяток какую-то цель. Но когда Сиддханта Махарадж ушел из этого мира, собралась его семья, ну, так сказать, его братья, очень, кстати, похожи на него родственники, и они признали, что он был единственным святым в семье, и он фактически спас всю его военную династию. И еще такой момент уникальный, когда Сиддханта Махарадж ушел, его сиделка приняла посвящение. Она была настолько очарована, а он уходил от рака, у него была вот такая открытая рана здесь, он умер от инфекции. И сиделка, которая, ну, это в Америке government, ну, как бы она из госпиталя, должна была ему там колоть, и ему кололи, прописали наркотики обезболивающие, он не принимал обезболивающие, он сказал, что я не хочу, чтобы у меня было замутненное сознание. Но его история ухода, как бы, отложим ее на несколько слов назад, я бы хотел сказать о его жизни и о том, как мне посчастливилось с ним быть. И вот Гурудев, действительно, он услышал это, и мы буквально, можно сказать, вытолкнули Сиддханта Махараджа, и, ну, всем было очевидно, что Сиддханта Махарадж должен быть Махараджем. И все знали, что Сиддханта Махарадж не особый философ и всегда путает шлоки. Но Гурудев его назвал Сиддханта Махарадж, Бхакти Сиддханта. И хотя это можно было воспринимать в узком кругу как шутку, но реальность такова. Единственная такая глубокая книга Гурудева, которая называется «Религия сердца», это книга, написанная Сиддханта Махараджем, собранная, скомпилированная из шлок Гурудева. И я помню, как он ее писал, когда мы с ним путешествовали. А когда мы получили саньясу, нас отправил Гурудев путешествовать. И Сиддханта Махарадж поехал со мной в Рашу. И мы путешествовали по всяким там Петрозаводском, Мурманском. И есть фотография, где мы на северных оленях сидим в шапках Деда Мороза с дандами. И вот мы двигались в Мурманск, вообще не зная, куда мы едем, как. Там какие-то объявления в каких-то там маршрутках расклеивали, какие-то арендовали какие-то квартиры. То есть это, в общем, был безумный трэш, да, потому что я служил в армии в Мурманске, я говорю, поехали в Мурманске. И вот я вам расскажу одну такую историю. Да. Сначала про северных оленей. Мы сфотографировались на северных оленях, послали Гурудеву эту фотографию. И там Гурудеву приходил один бизнесмен, и Гурудев ему показывает, ну, фотографии того, как вот ведет международную проповедь. Ну, бизнесмен жертвователь, он такой, знаешь, такой весь типа из себя. Я и там был, и здесь был, и в Раше был. И Гурудев говорит, северного оленя видели? Он говорит, да-да, я видел в Канаде северных оленей. Он говорит, а саньяси когда-то видели северных оленей? И показывает фотографию, где мы с Сиддхартхой Махараджем с дантами в колпаках Деда Мороза сидим на северных оленях. И там северное сияние. И однажды мы с Сиддхартхой Махараджем шли на программу в Мурманске, и к нам вышла женщина. А у нас, или мы пошли, то ли шли мы на программу, то ли после программы, но как-то у нас оказались цветы какие-то. И этой женщине было порядка там 90 лет. Она говорит, я уже 10-15 лет не хожу. Мне сегодня ночью во сне пришел ангел. И он мне сказал, выйди на улицу, и ты встретишь святого. Она выходит из своей, как бы, вот этой вот квартиры, кстати, там, Мурманск, и она видит Сиддхартхи Махараджа одетого, и он дарит ей цветы. И она плачет, и она говорит, рассказывает такую историю, ну, я не помню, что там о Харе Кришне ей наговорили, но, в общем-то, собственно, там никаких других вариантов не было. Но это удивительная история о том, как Господь, он в целом... А, Сиддхартхи Махарадж всем в парике, в костюме во время спектакля. Вот. А видите, какое благородное лицо настоящего капитана. Ну вот. И по большому счету вот такие удивительные истории были, да, то есть мы встречались с какими-то совершенно нелепыми людьми, которых посылал Господь. Я помню, перед тем, как мы ехали в Мурманск, а мы приехали в Петрозаводск, было почти 40 градусов мороза, мы приехали к одной из наших преданных. 40 градусов мороза, зима, полная труба, по-моему, там, не знаю, февраль или январь, но вообще труба полная. Мы вписались там в какую-то намахату, какие-то люди пришли, ну, я то есть, помню, они совсем что-то... Мы читали какие-то лекции в каких-то залах, где было по 10 человек. Ну, это был такой полный трэш с такой материальной точки зрения, но с какой-то трансцендентной точки зрения мы двигались на север. И Сиддхартхи Махарадж говорит мне, меня хватило 40 градусов мороза, какой-то вообще непонятный трэш. Я возвращаюсь в питерский храм, я буду там с преданными в питерском храме. Я говорю, ну хорошо, возвращайся в питерский храм. Я говорю, я не изменил свое мнение, я еду на север. И он такой, окей, возьми мне билеты. И, в общем, там мы приходим, он раз 10 менял свое мнение. Потом я уже в конце концов говорю, не, Махарадж, вот тебе билет в Питер. Я уже захожу в поезд, и в самый последний момент, когда поезд должен трогаться, туда забегает Сиддхартхи Махарадж в своих вообще... А мы купили ему в каком-то секонд-хенде огромные кроссовки. У него был 47-й размер ноги, он был баскетболист, но он был как клоун вообще. То есть он забегает в этот поезд, ищет меня, а я где-то в плацкарном вагоне, там запах носков, какой-то вообще дерьма. Ну, понимаете, да, то есть там какие-то алкаши, перегар... И он вот идет по этим вагонам, находит меня. Я такой говорю, Сиддхартхи Махарадж, ты же должен был ехать на том поезде. Он говорит, я тебе могу тебя оставить. Ну, понятно, там как-то решили с проводниками, там объяснили тот билет, другой билет, в общем-то, купили новый билет. Интересный момент, такая женщина какая-то заходит, и мы с ней едем. И вот она заходит, и она должна выйти на этой станции, мы за несколько часов обращаем ее в сознание Кришны. Причем она расскажет совершенно там трешовую свою историю, что там муж погиб, дети пьяницы, ну какой-то. То есть. И вот я понимал, как вот чистый вайшнав, он действует на... как он исполняет волю Господа. То есть вот, и причем, ну понятно, что я в основном там говорил, потому что он не говорил по-русски, но вот его такая харизма, его любовь к людям, он, посадитесь, знаешь, да, то есть какая-то вообще совершенно... И он не умел врать. Я помню, учил его врать, потому что когда нужно было заезжать в Россию, а он вез книги с собой. Я говорю, ни в коем случае не говори, что ты кришнаит, что ты там монах, ну, потому что могут не пустить. Скажи, что ты едешь там в Питер к друзьям, ну, вот. А если литература, скажи, что это не мое, скажи, что просто там, друг твой русский оставил, просил тебя там из Индии завести. Ну, чтобы его там... И он, я помню, он даже не мог как бы соврать толком. То есть человек, который не умел врать. Вообще он мне всегда напоминал Фореста Гампа. Помните, да, Форест Гамп такой абсолютно искренний, уникальный персонаж, который всегда говорил «дурак, дураку рознь, сэр». И вот с этим удивительным человеком нам посчастливилось, по милости Гурудева, соприкоснуться. И Ушел он совершенно нелепо из этой жизни, но я понимаю, что был какой-то определенный план, потому что он ушел немного до Гурудева, как бы он пошел как бы готовить место. Но этот план выглядел так, что у него начался какой-то там буквально на щеке, потом, короче, то есть у него метастаза началась вот здесь, потом эта метастаза прямо горло, ему как бы рак горла, ну какой-то, то есть у него был очень... Я уже помню, у него были здесь дырки, я прямо видел эти дырки, его там перемазывали. И я говорил с Анатоли, которая за ним ухаживала, и с Анатоли мне сказала, что обычно она уже как бы такая, ни одного проводила, при этом очень сильная женщина, я там выдержала такие испытания, там смерть сына, в общем, такая как бы женщина очень сильная. После ухода, это бывшая жена Шута Шао Прабу, после ухода Шута Шао Прабу у нее умер Вайшнав Махарадж, и умер ее сын, сгорел во сне. После этого она забрала себе своих внуков, детей, она воспитывает их. И она, помню, наколола себе наколки. Такая тетка, она наколола себе наколки такие. Имена своих детей, ну, как понимаете, да, через боль, которая пережила там саньясу, уход мужа, потом уход сына, причем почти все одновременно. Такая очень удивительная женщина. И это говорит о том, что жизнь преданных, она не всегда легкая, и смерть преданных тоже не всегда, понимаете, такая вот легкая, как кажется, да. Но с одной стороны, я могу сказать, Сиддхартха Махарадж очень легко ушел из этого мира. Буквально за несколько дней для своего ухода он пригласил, я был в Саукеле, причем как-то удивительно, что вот Юдамани Прабу уходил, вот как-то вот воля Кришны, да, мы с Юдамани Прабу, мы немножко... Не то чтобы конфликтовали, но его напрягал тот момент, что я как бы вскрыл проповедь в Китае. Я приехал в Китай, зацепил Джаю, Муки и завел туда как бы, ну вот, Госвами Махараджа и всю историю Юдамани. Как бы он очень знал, что я такой достаточно, ну, скажем так, харизматичный, мощный проповедник, но типа Китай была его территория. Ну, я тоже, кстати, его пригласил на программы, но он как-то вот сопереживал. Но потом я ему сказал, ты знаешь, Юда, Китай — огромный город, ты находишься там, мы находимся в 1000 километров, ну, как бы. И потом я ему сказал, у меня нет интереса быть гуру Китая. Он, нет, нет, ты можешь, можешь. Я говорю, не хочу быть гуру Китая, я хочу просто запарить китайцев на Харе Кришна. А кто же там будет гуру? И пока Госвами Махарадж как бы начал их окучивать, я понял, что, ну, как бы у меня нет просто физических сил и энергии на Китай, потому что надо заниматься, надо изучать язык. Я подумал, ну, прекрасно, вот там есть Сула, Лила, Госвами Махарадж, ну, как бы, то есть, как бы, я, моя задача была столкнуть там что-то в Китае, но вот так вот углубленно там гурвить в Китае, как бы, с учетом того, что, как бы, на самом деле мы не так много можем в своей жизни окучить, вот, и Сиддхартха Махарадж, он был очень близким другом Юдамани. Почему я говорю про Юдамани? Потому что такое поколение людей, Юдамани, он устроился профессором, но чтобы понять вообще этого человека, он всю жизнь собирал пожертвования для Гурудева. Чтобы собирать, понять человека, этого нужно было однажды побывать у него дома. Значит, его дом — это была такая будка типа гаража в Калифорнии, вот буквально будка, в которой стояла одна кровать и маленький там какой-то телевизор и два полотенца. То есть, когда я увидел, как живет Юдамани, дом, ну, это домом назвать невозможно, это будка, в которой они жили с женой. Где стоит кровать, там туалет, ванна, и там, не знаю, там буфетик маленький, чтобы чайник скипятить. Вот так люди жили. И всю жизнь он собирал пожертвования. Она работала на приличной работе, они отдавали все свои средства Гурудеву. И вот, понимаете, вот этот момент, он... поражает, очаровывает, потому что вчера мы смотрели там сравнение русских олигархов и американских олигархов, там Билл Гейтс отдал там 100 миллиардов там, каких-то там на образование, на то, на сё. И вот действительно, вот я был поражен скромностью жизни человека, ну вот его посвященностью его жизни Гурудеву и исполнением его, как бы, его вот этим вот жизнью, наполненной исполнением высшей воли. И таким же человеком был Сиддхартха Махарадж. Они были близкими друзьями, как бы одного поля ягоды. Все они были вот такими удивительными людьми. И вот Сиддханти Махарадж, да, это человек, который, в принципе, ну, из такой аристократической достаточно семьи, который однозначно там мог бы сделать себе нормальную карьеру, он выбрал самое главное – служение гуру. Причем не какое-то служение, там, знаете, вот я хочу быть таким-сяким, а он принимал любое служение гуру. Он мог убирать там дерьмо за собаками гуру Дева, кормить. То есть он, понимаете, да, то есть он был человеком, который очень душевно относился к преданным, к их каким-то проблемам, которого воспринимали не как какого-то такого, знаете, гуру, с которым невозможно вот так вот, либо, а вот какого-то человека, как одного из своих людей. И вот, по сути дела, он прошел такую жизнь, и Вирачандра Прабху, который тоже ухаживал за ним, после ухода Сиддханти Махараджа, Сиддханти Махарадж знал, что он уходит, он оставил Вирачандру конверт с письмом, где он поблагодарил его за служение, оставил ему там $1000 на поездку в Индию. То есть ты служил мне, но я знаю, что я хотел бы, чтобы ты поехал в Индию. Такой человек. И понимаете, как бы вот когда с такими людьми сталкиваешься, ты понимаешь, что такое святость. Да, что святость – это не что-то такое, ну вот там пиар какой-то, там какой-то лейбл или бренд, или какой-то вот там такой просветленный год. Все, как правило, знаете, такой вот внешний такой трэш. А святость – это удивительное качество, которое является в человеке, но ты до конца не можешь оценить святость, потому что ты думаешь, святость – это отсутствие несовершенства. Но это наоборот. Когда ты видишь, что совершенно в простом человеке, который, может быть, хуже тебя, может прочитать шлоку на санскрите, в нем живет такая вера, что может сделать книгу Гурудева. То есть, понимаете, да, было много ботаников, но они этого не сделали. А это сделал он. И поэтому Гурудев назвал его Сиддханти Махараджем, и мы понимаем, что, с одной стороны, все смеялись. Человек, который как бы не знает Сидданту, он Сиддханти. Но мы можем сделать другой вывод, что он как раз и знал Сидданту. И эта Сидданта жила в его сердце, поэтому он дал название книге «Религия сердца». Понимаете, да? Он как бы своим сердцем служил Гурудеву. И вот этот человек... И я помню, когда я пришел перед уходом, ну, у нас была очень глубокая с ним беседа, и он мне стал рассказывать про какие-то свои косяки, ну, как бы не то, что исповедоваться, но мы как бы, знаете, как партнеры проповеднические. И он стал говорить какие-то вещи, и я, по сути дела, сказал, Махарадж. Он говорил о себе как несовершенном человеке. Я ему сказал, Махарадж, мы очень счастливы, то, что у нас была такая возможность с тобой в этой жизни пересечься. Если когда-нибудь в миллион следующих жизней у нас тоже будет такая возможность пересечься, это будет вообще big honor for us. Поэтому человек был такой, без такого, без какого-то ложного эго, очень простой, попадал в какие-то удивительные ситуации. Однажды его посадили в тюрьму в Бангкоке в аэропорту, он взял чипсы и вышел из зоны duty-free, ну, забыл за них заплатить. А тогда, это было лет еще там 15 назад, тогда в бангкокском аэропорту работала шайка полицейских, которые там, ну, ловили людей, сразу же их там упаковывали, сразу же сажали в тюрьму, сразу же подставляли левого адвоката, ну, понимаешь, доили западников деньги. И вот Сиддханти Махарадж попал в такую схему, и он умудрился сбежать из Таиланда. Его как-то там выпустили до суда под залог, и он понял, что как бы делать ему здесь нечего. Он бежал куда-то. То есть это была целая история Фореста Гампа. И он то ли из Лаоса, то ли из Камбоджи, короче, улетел в Индию. И больше никогда в Таиланд не приезжал. И там такой был момент, он рассказывал, когда его поймали, его посадили в одну камеру к террористам. И там одного спрашивают, там, ты что сделал? Он там перерезал голову, горло там. Какой-то мусульманин, террорист, там, каким-то белым. Там, а ты что сделал? А я там что-то взорвал. Он говорит, а ты что? Они говорят, а ты что сделал? Он говорит, я пачку чипсов. Забыл заплатить за пачку чипсов. Ну вот. И поэтому, понимаете, он Форрест Гамп. А нет, это были Green Tea Cookies. Я хотел даже такой написать такую книгу или сценарий фильма, который назывался Green Tea Cookies. Пачка печенья к чаю. Но это история, Green Tea Cookies, это история о таком Форесте Гампе, но, знаете, не в таком ключе, как в фильме «Форест Гамп», а вот духовный такой путь, resurrection молодого человека, который, в принципе, понимаете, ну, он настолько открытый человек, что он приходит к святому и говорит, вам помощь нужна? Потому что как это сказать святому, там, как там, Христу или Прохупаде, вам помощь нужна? А он говорит, нужна. И он стал ловцом душ человеческих. И он получил милость не только Прохупады, Гурудева, Шридхара Махараджа, всех преданных и всех еще русских преданных. Потому что его любили безоговорочно все люди, понимая, что он просто такой абсолютно божий человек, без какого-то пафоса, без каких-то там условий. И вот сегодня поэтому я хотел говорить о нем, да, то есть в целом понедельник, я бы, конечно, мог сказать, ну, понедельник, день тяжелый, вчера попели, фестиваль Сарасвати Такура. Я не стал много говорить о Сарасвати Такуре по двум причинам. Первое, я Сарасвати Такуру не так хорошо знаю, как Сиддханти Махараджа. Это первое. Второе, ну, это так. Второе, я знаю Сарасвати Такура со слов Шридхара Махараджа. Реально. Ну, каких-то статей, публикаций. Но Сиддханти Махараджа я знаю лично. И я могу сказать, что это один, наверное, из людей, который мне показал, что сознание Кришны – это, помимо Гурудева, это сердце человека, его простота, и что не нужно быть великим ученым. Да, такой, как Госвами Махарадж, может, он один на там, сотни тысяч преданных, который может вот так вот выдавать, знаете, там, концентрированную философию. Мы, по большому счету, даже не понимаем, да, то есть, ну, такой поток. Но вот именно поток гьяна шуни бхакти, да, то есть вот этой бхакти, которая идет не от интеллекта, не от ума, а от сердца. Вот это очаровывало русских преданных. Хотя Сиддханти Махарадж никогда не мог говорить ни на одном языке, ни на бенгале, ни на... Он санскрит-то плохо читал. Понимаете? То есть, ну вот этот язык сердца, по которому говорил Гурудев, он им полностью владел в совершенстве. И я знаю, что Сиддханти Махарадж, он настолько был привязан к Гурудеву, что он просто ушел раньше, как Харидас Такур. Я это чувствую. Он, Шута Шава, Вайшнава Махарадж, то есть я понимаю, что он вот, ну, Гурудев не очень хотел, вообще не любил слушать о уходе других, потому что он уже сам был на одре, и как бы ему не особо доставляло удовольствие новость, что его друзья и близкие люди уходят из этого мира. Он понимал, что это тоже необратимый момент. Вот. Но я знаю, что где бы сейчас Сиддханти Махарадж не был, он с Гурудевом, он в сознании Кришны. Я уверен, что его следующая жизнь, я не знаю, понимаете, там сказать, куда там, кто попал на Голоку, кто попал на Вайкунтху, кто знает, кого Кришна куда пошлет. Но я знаю только одну вещь, что он в своем пути возвысился. Это очевидно. И когда он уходил из этого мира, у него вообще не было страха смерти. Он никогда никого не обвинял. Он был абсолютно смиренным, кротким и радостным человеком. Его единственное, о чем он сожалел, что он потратил какое-то время на другие вещи, кроме чем сознание Кришны. И вот поэтому помните, да, о том, что сказал Шукадева Госвами в Шримад Бхагаватам, он сказал, царь, не важно, сколько тебе осталось жить, важно, сколько ты эффективно тратишь свое время. Путешествие за Гурудевом, исполняя самое несовершенное служение, любя всех преданных искренне, без каких-то либо желания там показаться, покрасоваться перед людьми, он завоевал наши сердца.